«А что, Васильюшка, продавать?» Степан Андреянович решил перевести все в шутку. «Для свадьбы это, для свадьбы твоей, женись, хоть зимой, хоть летом у отца, все готово!» «Я тебя серьезно спрашиваю». «Ну хорошо, Василий Степанович, скажу серьезно. Ты что думаешь, так бобылем и будешь весь век по чужой стороне шататься? Али хочешь к пустым стенам вернуться? Отец-то у тебя хоть и неуч, а тоже жизнь прожил. А жизнь, Васенька, штука мудреная. Сегодня так, завтра эдак, а я ко всему готов. И добро это место не пролежит». Василий растерянно заморгал глазами, прислонился к косяку. «Выходит, я за советскую власть агитирую. Отец развала колхоза ждет». Вдруг он круто вскинул голову, шагнул к нему. «Мне твоего барахла не надо, слышишь? И ты сейчас же отвезешь это. А нет, ноги моей больше здесь не будет». Это уж было слишком. От отца, родного отца отказываться. От отца, который вставал и ложился, думая о нем. Все потемнело в глазах у Степана Андреяновича. Не помня себя, он размахнулся и ударил сына по лицу. Старик, уткнувшись головой в подушку, вдруг почувствовал, как горит его правая ладонь. Покачнулся Василий, прикрыл рукой глаза, но ни слова не сказал отцу. А на другой день, не прожив и половины отпуска, уехал. Навсегда. Долго лежал Степан Андреянович, распростершись на кровати, и все ему виделся Вася в белой рубашке, залитой красным светом вечернего солнца. Слышались слова: «Мне твоего барахла не надо». Вдруг старик вскочил на ноги, кинулся в сени. Лестница, сеник, жаром полыхнули медяшки в темном углу, и топор врезался в хомутину. «Детка, опомнись! Детку, не надо!» Степан Андреянович обернулся. От лестницы с протянутыми к нему руками бежал Егорша. «Не подходи! Порешу!» «Давай, пореши! Мало тебе сына, внука загубить хочешь?» Степан Андреянович вздрогнул. Топор выпал у него из руки. Прямо на него, высокая, раскосмаченная, шла Макаровна. Впервые за всю жизнь поднявшая голос на своего хозяина. Глава четвертая. В воскресенье с утра Анфиса с тремя колхозницами переметывала у конюшни сено, которое еще зимы было определено для посевной. Они уже кончали работу, когда из угла конюшни неожиданно вывернулась матерая, бельмастая на один глаз Марина Стрелеха, прозванная так за непомерную резвость своих ног. В молодости она приторговывала водкой из-под полы и, нередко угождая загулявшим мужикам, за один день оборачивалась до райцентра, километров 70 туда и обратно. Поравнявшись с жонками, Марина круто осадила себя, так что взметнувшиеся полы старой засаленной шубы подняли стенную труху с земли. «Бабоньки!» Дурным голосом запричитала она, хлопая себя по бедрам. «Что на свете-то деется, Степан, с ума спятил?» К Как спятил? Спятил, говорю, вот тебе Бог спятил, своими глазами видела, перекрестилась Марина. Средь бела дня в сани впрягся, топает по дороге, как леший, без шапки. У лавки лужит, он прям в низких валенках, страсть, а навазут навалено, самовары не самовары, тазы не тазы, так блестит. Я ведь с дурцем спрашиваю, куда путь держишь, Степан Андреянович? А он хоть бы слово глазище в землю, да знай, себе прет. Стрелеха, отдышавшись, опустилась на сани. Вот до чего война-то доводит. Каково на старости сына лишится. А тут еще дичь, ставровская породка. Сами знаете, потихоньку с ума сходить не умеем. Жонки, ошеломленные, стояли, не двигаясь, кто с вилами, кто с граблями в руках. Анфиса еще вчера вечером узнала о страшной беде, свалившейся на голову стариков, но так и не выбралась к ним. «Что, дурехи, выстали?» — вдруг закричала на баб Марина, вскакивая с саней. «Бежите к правлению!» И, не дав опомниться жонкам, она первая, широко размахивая полами шубы, кинулась на дорогу. Первое, что увидела Анфиса, огромная толпа, запрудившая переулок возле правления. Мокрый ветер трепал разноцветные платки женщин, задирал ушастые треухи стариков. А по дорогам и переулкам все бегут и бегут люди. На высоком открытом крыльце с белыми перилами и балясинами тоже народ. А спереди во всей своей красе Харитон Лихачев. Он что-то выкрикивал в толпу, кому-то отчаянно грозил красным кулаком, тыкал рукой вниз перед собой. Совершенно сбитая с толку Анфиса стала проталкиваться к крыльцу. И тут до ее слуха долетели слова Лихачева. «Это чистейший патриотизм, товарищи! На таких санках самому Семену Михайловичу Буденному по фронтам разъезжать!» Наконец Анфиса выбралась в передние ряды. Что-то яркое, цветастое зарябило в глазах у нее. На грязной заледи у крыльца стояли легкие, маленькие, как игрушка, пошивни, доверху заваленные мохнатыми овчинами. А на них жаром горела праздничная, убранная медью сбруя. И как ни была Анфиса измучена и потрясена случившимся, она невольно загляделась на это чудо. Черные точеные полозья с подковками фигурно выгнуты на козлах. Высокое сиденье в узорчатой резьбе, стенка и задник расписаны муравой, будто ворох свежего сена шевелится на грязной заледи. «И я так скажу, товарищи!» — гремел Лихачев. «Ежели уж такой старорежимный собственник начисто разоружился!» Лихачев крякнул от досады на свою оплошность, поправился. «Я так скажу! Нету счета русской силе, и Гитлеру выйдет капут по всей форме, понятно?» Он сдвинул на затылок кубанку. «Ну, а ежели в части международной обстановки, то союзнички наши!» «Степана Андреяныча просим!» Лихачев недовольно повел бровью, но отступил в сторону. «Героя дня — это можно!» Только теперь Анфиса увидела свата, которого до сих пор заслонял собою Лихачев. Короткий стон вырвался у нее из груди. Буря не так корежит дерево в лесу. Голова заиндевела. Скажи, как ночь на морозе выстоял. Руки висят. Да что ж они, заморозят его. Анфиса чуть не расплакалась, заметив, что старик в одной рубахе. Не спуская с него глаз, она хотела податься вперед, накинуть на него свой ватник, но вокруг стало так тихо, что она невольно замерла на месте. Все услышали жаркий шепот нагнувшегося к старику Лихачева. «Валяй, Ставров, говори, через что и как надумал такое дело, да чтоб за душу хватало, понятно?» Степан Андреянович вздрогнул, поднял голову. Медленно, тоскующими глазами обвел он людей, словно ища у них опровержение тому, что случилось. Но никто ничего не сказал ему. Женщины немо и тихо плакали. Анфиса, крепясь, закусила конец плата. Ветер пузырил пестрединную рубаху на старике, шарил по раскрытой волоса со груди, но он не чувствовал холода. Десятки глаз, не мигая, сквозь слезы смотрели на него. И в них было столько муки и сострадания, что что-то внезапно дрогнуло и надломилось внутри него. Ему вдруг страшно стало за этих людей, с которыми прожита целая жизнь. Он шагнул вперед, поднял руку, словно стремясь оградить их от беды, но в эту минуту взгляд его упал на пошивни. Дрогнула земля под копытами. Радужным вихрем взмыли, понесли санки в темную даль, оставляя позади себя рассыпчатый звон малиновых колокольцев. Степан Андреянович пошатнулся, прикрыл рукой глаза и, тяжело переставляя ноги в низких валенках, набухших водой, стал спускаться с крыльца. Анфиса, на ходу расстегивая фуфайку, расталкивая людей, бросилась к свату, но какая-то женщина опередила ее, накинула на плечи старика свою шубу. Люди расступились перед Степаном Андреяновичем, и он, медленно опираясь на внука, сопровождаемый скорбными взглядами земляков, побрел на дорогу. Толпа не расходилась. Над головами низко ползла рыхлая туча. Черная тень пала на людей, и еще ярче, как жаровни живых углей, вспыхнула медная сбруя на санках. Лихачев на все лады, кляня про себя чертова старика, напустившего панику на народ, затравленно водил глазами. Вдруг на крыльцо, бойко перебирая сапожками, взбежала раскрасневшаяся Настя. «Мы с мамой!» — звонко выкрикнула она. «Мы с мамой решили внести в фонд нашей дорогой Красной Армии! Мы отдаем телку!» И мама призывает всех старых колхозников, а я комсомольцев, вот!» И Настя так же быстро, как появилась, сбежала с крыльца. «Раз такое дело!» — воспрянул Лихачев, обрадованный неожиданным поворотом дела. «Кто следующий?» От дороги раздался взрыв хохота. «Что такое?» — заорал Лихачев, будто его окатили ушатом холодной воды. «Так это малышня Ярку свою на победу ведет!» — весело ответил кто-то и залился смехом. С разных сторон посыпалось. «Ну, теперь держись, немец! О-хо-хо, надумал! Он всю армию снабдит!» Меж тем Митенька малышня уже подходил к крыльцу, петушиным голоском выкрикивая: «Расступись, народ! Дай дорогу животному!» У воза Степана Андреяновича он остановился, неторопливо и деловито привязал к задку пошивни маленькую, тощую, как он сам, овцу, хорошо известную в Пекашине под именем Митенькиной Ярки. «Ты!» — грозно уставился на него Лихачев. «Я?» — утвердительно кивнул малышня и, не давая опомниться Лихачеву, повелительно, насколько это было возможно для него, сказал: «Принимай, председатель! Сдаю для Красной Армии всю свою живность!» В этот день до позднего вечера к правлению колхоза вели овец, несли овчины, полушубки. И как знать, может, стал бы Харитон Лихачев первым колхозным председателем в районе в посрамлении Проньки и Фролова.